Радио «Спутник» продолжает свое вещание. У микрофона Андрей Матюхин. И я напомню, что нас слышно не только в FM-диапазоне. Следите за нашими трансляциями. Также с помощью приложения «Радио «Спутник» не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Радио нижнее подчеркивание «Спутник». А также пишите нам в WhatsApp 8-968-766-3311. Смогут ли власти Франции препятствовать миграционному потоку нелегалов с итальянского острова Лампедуза? Почему президент Турции убежден, что Евросоюз стремится разорвать отношения со страной? И чем для Польши может обернуться решение ввести с 17 сентября запрет въезда на свою территорию зарегистрированных в России автомобилей? Вот эти и другие темы будем обсуждать в ближайшие полчаса. На связи со студией политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Лампедуза вроде бы не так уж и близка нам, но с другой стороны, знаете, вот мы с этой темы начнем, а я посмотрел, там 14 сентября власти острова ввели чрезвычайное положение на фоне прибытия вот на этот остров 7 тысяч беженцев за сутки. Ну, как-то так, многовато даже, да, 7 тысяч беженцев за сутки, и сотни мигрантов были задержаны полицейскими при попытке покинуть порт. Ну, на самом деле, там сейчас встрепенулись власти Франции, глава, министр внутренних дел Франции проводит там экстренное совещание, и даже к этому вопросу хотят привлечь Урсулу фон дер Ляйен, но будет ли он решен, этот вопрос? Наверное, с этого и начнем.
Прежде всего, напомню, что масштабный миграционный кризис в Европе произошел, как известно, в 2015-м. А до этого европейские власти предпочитали не замечать серьезность проблем и более того, анализировали, а какая же программа, так сказать, работы с мигрантами лучше, французская или британская, например, ассимиляции или автономизации.
Или немецкая, но, да, например, или
да,
немецкая.
Да, или немецкая. Угу. Итог оказался плачевен для всех. Ни одна из программ не оказалась успешной. И Европа была, так сказать, наводнена огромным количеством мигрантов. А с тех пор ничего принципиально не изменилось. В настоящий момент Европа не решила и, по всей вероятности, не сможет решить данную проблему. И, по сути, сейчас это не просто, так сказать, одна из ключевых проблем Европы. Кстати, вот именно эту проблему и надо бы решать, а не ситуацию с санкциями в отношении России. У Европы есть чем заняться на самом деле.
Ну, конечно,
это, например, мигранты.
Uh-huh.
Но здесь необходимо отметить, а почему, собственно, Франция беспокоится о том, что происходит на острове Лампедуза. Фактически мы видим, что миграционная проблема очень сильно бьет по Европе и вызывает достаточно серьезные противоречия внутри Европы. С одной стороны, это противоречия Западной и Восточной Европы, потому что жители Восточной Европы фактически уклонились от бремени решения этой проблемы. Я имею в виду страны, такие страны, как Польша, Венгрия, Чехия. А с другой стороны, есть очень серьезные противоречия между Францией и Италией, с одной стороны, и между Великобританией и Францией. Эти противоречия связаны с тем, что каждая из указанных стран стремится избавиться от мигрантов за счет другой страны. Итальянцы пытаются, так сказать, перенести бремя проблемы на французов, а французы на англичан. В результате получается такой в достаточной степени замкнутый круг, и решить проблему общими усилиями не удается, при том, что общественное мнение каждой из указанных стран требует от своих правительств решения этой проблемы. И, кстати, необходимо отметить, что и нынешний президент Франции и нынешний премьер...
Где-то пропал Владимир Леонидович, мы сейчас попробуем еще раз связаться. Но вы знаете, а я вот слушаю то, о чем говорит Владимир Леонидович, у меня возникает вопрос. А он очень простой. Ну что, за столько лет не нашли решение этой проблемы миграционной, нелегальные мигранты. Вот сейчас еще раз перезвоним Владимиру Леонидовичу, и у него хочу это спросить, потому что, ну слушайте, 7 тысяч за сутки — это только на остров Лампедуза. А какое количество мигрантов переправляются и отправляются, например, из Франции в Великобританию? Какое количество из Северной Африки постоянно переправляется то в Италию, то в Испанию. И так далее. Можно продолжать до бесконечности, но вот правительство, мало того, что они перекидывают с больной головы, со здоровой головы на больную или с больной на здоровую, уж как хотите, так называйте, да еще и друг другу подкидывают эти проблемы. Ну вот, Владимир Леонидович уже с нами на связи, знаете, а я вот хочу спросить, слушайте, ну неужели они за столько лет не нашли жестких и кардинальных путей решения? Тут один только вопрос напрашивается. Кому это выгодно?
Ну, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что нет, не нашли таких кардинальных путей решения и, скорее всего, не найдут. И здесь нужно учитывать специфику Евросоюза. При том, что, собственно, эта структура не является единым государством, но каждое из государств, которое в него входит, уже утратило значительную степень своего суверенитета. Получился очень странный организм, в котором ни национальные правительства не могут принять жестких решений, потому что их постоянно одергивает Брюссель. Ни Евросоюз в целом не может принять эти решения, потому что они блокируются или, так сказать, не выполняются частью Евросоюза. То есть получилась очень странная конструкция, которая рано или поздно на самом деле взорвет Евросоюз, и то бремя проблем, которые существуют, это иммиграция, это кризис был с пандемией очень серьезный в этом отношении, и самое важное, это экономические диспропорции. Все это приведет к тому, что Европа, конечно, Евросоюз не выдержит этих испытаний. Что касается того, кому это выгодно, ну, вы знаете, я думаю, что здесь нет одного выгодоприобретателя. Разумеется, что, так сказать, эту тему активно используют в своей риторике, в своей политической борьбе те или иные политики, политические силы. Многие из них получают на этом солидный капитал и политический капитал и побеждают на выборах или получают дополнительные очки. При этом нужно иметь в виду, что эта проблема с точки зрения внутриполитической проблемы разных стран имеет две составляющие. С одной стороны, это, так сказать, интересы коренного населения Европы, а с другой стороны, постоянно увеличивающийся, так сказать, процент мигрантов, которые начинают активно влиять на европейскую политику европейских стран, и от них уже тоже многое начинает зависеть. И здесь нужно напомнить о том, что, собственно, миграция-то началась не сегодня, она началась, по крайней мере, 60 лет назад. После крушения колониальных империй в 60-е годы 20 века первые большие, так сказать, потоки мигрантов устремились во Францию и другие европейские страны. И многие из них, вернее их потомки, уже укоренились и стали гражданами своих стран. И в данном случае проблема миграции еще и связана с наличием в таких странах, как Франция, Бельгия, Великобритания, Германия.
Ну, вот такие родственные связи, получается, да?
Да, родственные связи и наличие достаточно больших анклавов выходцев из стран Африки и Азии, и это тоже достаточно серьезная проблема.
Это действительно серьезная проблема. Вот если мы отойдем от всевозможных таких саркастических формулировок, то понятное дело, что она, эта проблема, нарастает, и раз уже вводят конкретно на Лампедузе чрезвычайное положение на фоне, ну, вдумайтесь, только за сутки 7 тысяч беженцев, то, конечно, как-то пытаются найти выход из сложившегося положения. Мы будем и в дальнейшем эту тему комментировать, а сейчас давайте перенесемся в Турцию. Вот здесь президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган убежден, что Евросоюз, а далее цитата, стремится разорвать отношения со страной. Ну и он допустил, что Анкара может пойти разными путями с ЕС. Я напомню также, что в мае текущего года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на тот момент сказал, что пока не рассчитывает на оживление процесса вступления в ЕС. Ну, собственно, с 1987 года, когда Турция подала заявку на членство в ЕС, как-то этот процесс шел, где-то быстрее, где-то медленнее, но сейчас мы видим, что даже вот этими заявлениями Эрдоган показывает, ну, я не знаю как, что он дистанцируется от Евросоюза, или как это можно расценивать?
Вы знаете, здесь достаточно интересная история. С одной стороны, это внутритурецкая история, ведь Турция до Эрдогана — это одна страна, а с Эрдоганом — это совершенно другая страна. До Эрдогана Турция достаточно активно проводит курс на евроинтеграцию, на включение Турции в максимальное количество западных структур. И, в общем-то, именно поэтому Турция подала заявку на вхождение в Евросоюз и достаточно активно этого добивалась. Фактически, это курс, который был заложен еще в 20-е годы 20 века, 100 лет назад, Ататюрком, и который в той или иной степени западно-ориентированный курс поддерживали многие турецкие, практически все турецкие правительства до Эрдогана. Собственно, именно этот курс привел Турцию в НАТО, например. А Эрдоган совершает крутой разворот от, так сказать, маргинальной окраины западного мира в самостоятельный региональный центр силы. Он, конечно, не разрывает отношения с НАТО и Евросоюзом, но он, в общем-то, и не стремится больше в Евросоюз. При этом заметьте, что на примере украинского кризиса мы видим, что Турция проводит абсолютно отдельную от Евросоюза и от коллективного Запада политику.
Называют это сейчас, прошу прощения, что перебиваю, называют это сейчас новым пантюркизмом, да, или вот каким-то таким
направлением? Да, это можно именно так назвать, и это вполне правильный термин в данном случае. Есть вторая составляющая. Вторая составляющая состоит в том, что Евросоюз, конечно, на словах всегда желал видеть Турцию в своих рядах, но
да, опять прервался разговор. Мы еще раз сейчас свяжемся с Владимиром Леонидовичем. Вообще, конечно, все, что касается Турции, это очень интересно рассматривать и не просто с геополитической точки зрения, а вот с точки зрения того, как это повлияет, и в том числе вот эти заявления, как это повлияет на взаимоотношения не только Турции с Евросоюзом, но и вообще, как сейчас развивается Турция. Действительно, с 1987 года была заявка в ЕС, на членство в ЕС. И имеет статус кандидата на вступление в Союз с 99 года, Турция, да, то есть 12 лет прошло от подачи заявки до 99 года. Это, кстати, интересно и для тех, кто, не будем, что называется, показывать пальцем, но речь идет о Киеве, которые вот надеются, что вот они сейчас заявку подают, а вот через 3 дня они уже будут членами Евросоюза. Вот пусть на Турцию посмотрят. Да, вернулись мы к беседе с Владимиром Леонидовичем, прервалось как раз на том,
да,
что...
Да, да.
Да.
Вот смотрите, я продолжу вашу мысль. Есть очень интересная такая динамика. Турция уже давно стремится в Евросоюз, но не получает никаких дивидендов и никаких продвижений по этому пути. В то же самое время, за то время, пока Турция, так сказать, стояла в очереди, вне очереди прошли практически все страны Центральной и Восточной Европы, которые стали членами Евросоюза, а Турция по-прежнему стоит в этой очереди и ожидает положительного решения со стороны Евросоюза.
Возникает Турция не хочет в предбаннике стоять, но ведь правда?
Совершенно верно. Возникает резонный вопрос. Турции это надо? И второй вопрос. А почему, собственно, Евросоюз проводит такую политику? Неужели Турция в экономическом отношении слабее стран Восточной Европы, которые уже вошли в Евросоюз или могут войти в какое-то ближайшее время? Конечно, нет. Но для Евросоюза Турция представляет достаточно серьезную угрозу. Это самостоятельная страна, это очень крупная страна, которая естественным образом может стать самодостаточным альтернативным центром влияния в Евросоюзе. А с учетом того, что Турция мусульманская страна, в Евросоюзе живет достаточно большое количество мусульман, которые ориентируются на Турцию, в том числе этнических турок, например, в Германии, то эта проблема усугубляется. И она, кстати, связана с той самой проблемой, которую мы рассматривали до этого, то есть проблемой миграции.
Да, да, да.
Здесь существует масса причин, по которым Евросоюз лицемерно заявляет о том, что он хочет Турцию видеть в своих рядах, но на самом деле всячески тормозит этот процесс. И Эрдоган в данном случае показывает, что Турции надоела эта политика.
У нас еще несколько тем, которые не хотелось бы упустить, мы их обязательно обсудим, Владимир Леонидович, но я не могу не задать вопрос от нашего слушателя. Ну, точнее, это такое вот утверждение. Напомню, что нам можно писать и на radiosputnik.ru, это наш сайт, там есть возможность задать вопрос, приложение наше, которое вы устанавливаете на свои смартфоны, либо же WhatsApp 8-966-766-3311. А звучит утверждение следующим образом. Эрдоган понял, что Евросоюз идет влево и решил отстаивать суверенитет как Орбан. Можно ли вот так сравнивать?
Да, вне всякого сомнения. Более того, наш уважаемый слушатель абсолютно прав, проводя аналогию с Орбаном. Дело в том, что Виктор Орбан в значительной степени ориентируется на Турцию. То есть мы видим достаточно любопытный складывающийся внутри НАТО союз двух стран, Турции и Венгрии, и этот союз уже ни для кого, в общем-то, на Западе не является секретом, и вот эта связка, она очень интересна.
Теперь в Польшу. Вот эта страна в воскресенье, 17 сентября, запретит въезд на свою территорию зарегистрированных в России автомобилей. Запрет вводится в связи с обновленными рекомендациями Еврокомиссии. Напомню, что эти рекомендации были опубликованы 8 сентября, и вроде бы вначале говорили, да нет, слушайте, нет, ну никто ничего не будет ограничивать, но тем не менее, сейчас уже решение такое приняли об ограничении въезда Финляндия, Литва, Латвия и Эстония. Ну вот речь теперь дальше за Польшей. Но вопрос возникает в следующем. А как это решение Польши может обернуться против нее самой, и может ли? И Россия будет отвечать как-то, как вам кажется?
Ну, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что само это решение является очень явным свидетельством антироссийской политики Евросоюза, направленной против каждого конкретного гражданина нашей страны, который соберется въехать в Евросоюз. Что касается Польши, то то, что поляки в первых рядах кинулись выполнять эту рекомендацию, в общем-то, не является нисколько странным, поскольку Польша находится в фарватере, так сказать, в авангарде антироссийской политики и делает все возможное для того, чтобы поссорить, разрушить отношения с Россией. Я, честно говоря, не очень хорошо вижу здесь интерес Польши, кроме того, чтобы окончательно заявить свою антироссийскую политику. Никакого экономического, политического интереса здесь нет. Понятно, что россияне, которые въезжают на территорию Польши своими автомобилями, никак не, так сказать, усилят польскую экономику. Точно так же они не представляют никакой угрозы для Польши. Но очевидно, что это решение польских властей окончательно прекратит и без того достаточно малый поток в настоящий момент, малый ручеек, так сказать, связей с Россией, который существует. В свое время для многих в Польше связи, экономические связи с Россией и гуманитарные связи на уровне отдельных, так сказать, россиян имели большое значение. Но та политика, которую проводит Польша в последнее время, она практически ставит крест на въезде в Польшу россиян, в том числе с туристическими целями или коммерческими целями, поскольку понятно, что в силу такого решения сложно представить, что большое количество россиян захочет попасть в Польшу, зная, что они потеряют свои автомобили.
Мне нравится, знаете, как вот Еврокомиссия, они вроде бы рекомендовали, да, то есть это так вроде, это как не какое-то обязательное к исполнению решение, но вы абсолютно точно подметили, что в первых рядах, там же, где и Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, вот сейчас еще и Польша решила, ну, а как же мы будем отставать, мы же тут постоянно проводим такую антироссийскую политику, антирусскую политику, почему бы нам, собственно, не попасть в эти первые ряды. Давайте теперь поговорим об энергетике. Несколько слов. Ну, если быть точным, не совсем прям вот об энергетике в экономическом смысле, а скорее в плане вот такого вот снова решения насолить России. Украина наращивает производство урана, чтобы вытеснить Россию с мировых рынков в этой сфере. Об этом сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко. Но, собственно, знаете, интересно, каким образом они там собираются наращивать вот это самое производство урана и вытеснять Россию?
Ну, вы знаете, здесь практически то же самое, что и с зерновым рынком. Огромная шумиха относительно украинского зерна. Украина действительно производит немалое количество зерна, но оно не идет ни в какое сравнение с Россией. Что касается урана. Украина производит уран. 0,9 мирового рынка производства урана находится на Украине. И, конечно, Украина не является, тот уран, который производится на Украине, не влияет никоим образом на мировой рынок, в отличие от урана российского. А Россия действительно один из крупнейших производителей, она занимает по этому показателю 6-е место. И более того, у России есть все шансы расширить эту позицию, выйти на более высокие позиции. И, конечно, для России вот это заявление абсолютно является смешным. Никаким образом оно не повлияет на российские планы, тем более, что, конечно, мы должны учитывать еще несколько факторов. Первый из них – Россия активно развивает мирный атом, атомную энергетику и строит десятки атомных реакторов в разных странах мира, а, следовательно, имеет контракты и на последующую эксплуатацию, в том числе они связаны с ураном. То есть это все в комплексе. Россия в настоящий момент один из лидеров атомной энергетики, мировой атомной энергетики. Чего нельзя сказать об Украине. Это первое. И второе, для Украины, конечно, это не очень такой убедительный пиар, потому что уран добывают в Днепропетровской области. Напомню, что это не очень далеко от линии боевого соприкосновения. Mm-hmm. И, соответственно, есть вероятность не просто того, что Украина будет наращивать производство урана, а что она его прекратит в силу, так сказать, если она продолжит военные действия, которые она сейчас ведет, это не совместимо с активной производственной деятельностью в прифронтовой зоне.
Ну, видите, как они же активнейшим образом создают, это называется видимость активной работы, да, вот они создают видимость вот такой вот работы. А, то есть, вы вот интересно, аналогию привели, а мне что-то вспомнилось. А, помните, как вот по их историческим каким-то документам чуть ли там не казаки Черное море выкопали? Ну, вот здесь тоже то же самое, да, вот мы будем наращивать. За счет чего, как, каким образом? Вот он там на самом деле особо не уточняет этот министр, но к чему-то там они стремятся. Может быть, это, знаете, чтобы привлечь внимание не санитаров, нет, а чтобы привлечь внимание иностранных каких-то инвесторов и снова попросить денег?
А вы знаете, не исключено, что это чтобы привлечь внимание Зеленского. Mm-hmm. По той простой причине, что у президента Украины сейчас достаточно импульсивные действия по чистке кадров. Мы это наблюдаем постоянно, и вполне возможно, что министр энергетики просто-напросто боится за свое будущее и пытается таким образом, такими нелепыми заявлениями выслужиться перед своим боссом. Но что касается внешних инвесторов, кстати, это довольно интересная идея. Дело в том, что ведь после...
У нас 20 секунд, Владимир Леонидович.
Да, дело в том, что Франция, например, теряет свои урановые рудники в Нигере, и вполне возможно, что это рассчитано именно и в том числе и на внешних инвесторов.
Интересно, интересно. Понаблюдаем. Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов был в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин. На несколько минут прервемся, послушаем рекламу и новости, и еще ряд тем поднимем в эфире.